На вопрос «Что ты, отче, делаешь?» он простосердечно отвечал «Узлы на четках считаю». Для чего занавесился этими лохмотьями? Для того, чтобы не подать соблазн живущих со мною. Четвертый. Пред концом своей жизни отец Иоанна пребывал в невозмущаемом внутреннем безмолвии и сердечной молитве, не выходя из кельи своей никуда, кроме церкви. Пятый. Одновременно с отцом Ионою в Симоновом монастыре жил старец и монах Павел, бывший ученик архимандрита Паисия Величковского, благодатного молитвенника Иисусова. По болезни ног старец более 7 лет лежал постоянно на дре и с благодарением нес крест свой. Один ищущий на свидании сподобился посетить болящегося старца, который на прошение сообщить что-либо из нравственных правил христианской жизни с любовью отвечал так: «Сколько возможно, возбуждай в себе любовь к ближним и имей простое око». Всему руководствует уединение и себе внимание, соединенное с Иисусовой молитвой, которая всему глава. Учение святителя Феофана Вышедского о молитве умной Иисусовой и других подвижников. Первое. Все мы молимся, но есть молитва, которая сама молится и увлекает вслед за собой всего внутреннего человека. Кто это испытывает, тот только и знает, что есть молитва. Второе. Еще для первых учеников святого Антония положено было правилом заучивать на память несколько псалмов тотчас по приходе их в пустыню. Потом внушалось, когда ты в келье не занят или идешь куда-нибудь, то перечитывай на память заученные псалмы. Это называлось поучение. У нас в славянских отеческих книгах часто читается заповедь «Имей сокровенное поучение». Это значит «Собери внимание и повторяй непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Третье. Все во желах заповеди Твоя, правде Твоей живи мя. Представляю то, что от меня требуется, всей душой желаю ищу. Даруй Ты, Господи, мне то, что зависит от благодати Твоей. Оживи мя, ими же весь судьбами спаси мя. Желаю, ищу, но оживить меня силен только Ты, Господи, правдой Твоею. В обычных опытах благочестной жизни до очевидности оправдывается это над навыком молитв Иисусовой. Мало в ней слов, но они совмещают все. Истори признала, что навыкнув молиться этой молитвой, можешь заменить ею все молитвословия, если кто из ревнующих о спасении, кто не был бы знаком с этим деланием. Велика сила этой молитвы по изображению святых отцов, а между тем на деле видим, что не все, имеющие навык к ней, причастны этой силе, не все вкушают от плодов ее. От чего же это? От того, что сами хотят забрать в свое владение то, что принадлежит дарованию Божию, и есть дело благодати Господней. Начать повторять эту молитву утром, вечером, ходя и лежа за делом и на досуге есть наше дело. На это не требуется особой помощи Божьей. Трудясь все в том же порядке, можно самому дойти до того, что язык и без нашего сознания все будет повторять эту молитву. Может последовать за этим и некое умерение помыслов и даже своего рода сердечная теплота. Но все это будет, как замечает в добротолюбии и Никифор, дело и плод наших усилий. Остановиться на этом значит то же, что удовольствоваться умением попугая произносить известные слова, даже такие, как «Господи, помилуй». Плод от этого такой: будешь думать, что имеешь, тогда как ровно ничего не имеешь. Это и случается с теми, у кого во время навыкновения этой молитвы по калику «то зависит от нас» не раскрывается сознание того, в чем существо и я. Не сознавая же того, они довольствуются указанными естественными начатками действий и я, и прекращают искание. Но у кого сознание то раскроется, тот не прекратит искание, а видя, что сколько не усиливается действовать по старческим указаниям, все ожидаемое его плода не обнаруживается, пресекает всякое ожидание плода от одного своего усилия и все упование возлагает на Бога. Когда это образуется, тогда открывается возможность и благодатному воздействию. Приходит благодать в момент ей одной ведомой и прививает молитву Иисусу к сердцу. Тогда, как говорят старцы, все тоже бывает по внешнему порядку, но не тоже по внутренней силе. Толкование на 118-й псалом. Четвертое. Иной скажет: «Вот я и молюсь, а страсти все же одолевают меня». Молитва молитве рознь. Настоящая молитва никогда не даст в обиду. Она никак не допустит, чтобы занятый ею был одолен страстьми. Настоящая молитва, по словам святого Иоанна Колова, вот на что похожа. «Сижу я, — говорит он, — под деревом и вижу, что издали подходят звери. Не имея сил бороться с ними, я взлетаю на дерево. Подойдут звери, постоят и отойдут. Это вылезание на дерево есть предание себя молитве в часы приближения страстных искушений. Святитель Феофан, толкование на 118-й псалом. Пятый. Епископ Феофан о молитве говорит. Сначала ум с напряжением молится, нудит себя на молитву силой воли. И это, конечно, есть умная молитва. Умная молитва понемногу согревает сердце и вводит его в другую молитву умно-сердечную. Сердце, навыкнув молиться под действием ума и согревшись, само начинает подвигаться на молитву и увлекает в нее ум. Эта сердечная молитва – настоящая молитва, как ей следует быть. Молитва, объемлющая все существо человека, ибо где сердце, там и весь человек. Это состояние обнаруживается тяготением внутрь, бывающим во время молитвы, чтения, размышлений и даже без всего этого, так за делом каким. Последний выше первого. Шестое. Епископ Феофан говорит, существо жизни христианской, а тем паче монашеской, состоит в том, чтобы стать умом в сердце пред Богом в Господе Иисусе Христе, благодатью Святаго Духа. Седьмое. Он же. Иной годы, иной десятки годов проводит, трудясь, пока успеет стать в сердце. Господь подает это установление, но без исканий и усилия не подает. Видит искание усердное и труды болезненные и томление жаждущего сердца, жаливается и подает чаемое благо. Почему он так делает, ему единому ведомо. В сокровищницу Божию нельзя вводить, не испытав верности вводимого. Восьмой. Он же, счастливый искатель, находит сердце и устанавливается в нем умом своим пред Господом и стоит пред ним неотходно, как верноподданный пред царем. Девятый. Он же, умная молитва состоит в том, чтобы умом сердце предстоять пред Богом или просто, или изъявлением прошений, благодарения и славословия. Десятый. Он же. Необходимо всячески напрягаться умом, не отходить от Бога, удерживая память о Нем, даже и при обычных занятиях, иначе сказать, стараться ходить в присутствии Божьем. 11. Он же, умная молитва бывает или трудовая, когда человек сам напрягается на нее, и самодвижная, когда она сама собой стоит и действует. 12. Он же, в умном предстоянии Богу, трудовом и самодвижным, надо быть в том убеждении, что Бог вездесущий есть и в нас, зрит нас и внимает нам. 13. Он же, надо ум соединить с сердцем. Как же это? Навыкни умом в сердце молиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 14. Он же, совершение умной молитвы ко Господу Спасителю состоит в следующем. Стань умом и вниманием в сердце, и восстановив убеждение, что Господь близ и внимает, взывай к Нему умиленно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И делай это непрестанно и в церкви, и дома, и на пути, и за делом, и за столом, и в постели, словом, с той минуты, как откроешь глаза, до той, когда закроешь их. Он же, 15. Что такое умная молитва? Непрестанное обращение ума ко Господу в сердце или непрестанное предстояние Господу умом в сердце с воззваниями к Нему или без воззваний, с одними чувствами преданности и сокрушенным припаданием к Нему в сердце. Для навыка в этом самопринудительном молитвенном труде опытные молитвенники избрали одну молитву ко Господу Спасителю и установили правила, как ее совершать, чтобы с помощью я развить в себе свою личную молитву. Дело это просто. Стань умом в сердце пред Господом и молись Ему: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так дома пред молитвословием, в промежутках молитвословий и в конце, так и в церкви, так и весь день, чтобы все моменты дня наполнить молитвою. 16. Он же, эта спасительная молитва сначала обыкновенно бывает трудовая, делательная, но если не полениться, кто потрудится над нею, она станет и самодвижную, сама будет твориться, словно ручеек, журчащий в сердце. 17. Это благо великое, и потрудиться стоит, чтобы достигнуть его. Труженики, преуспевшие в молитве, указывают для этого немноготрудные молитвенные упражнения. Именно прежде или после молитвенного правила утреннего или вечернего церковного, а то и днем определи несколько времени на совершение этой одной молитвы и совершай ее так. Сядь, а лучше стой молитвенно, сосредоточься вниманием в сердце пред Господом, воздвигнув убеждение, что Он тут и внимает тебе, и взывая к Нему: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и клади поклоны, если есть охота, поясные и земные, так делать четверть часа, полчаса, больше или меньше, как тебе удобнее. Чем усерднее потрудишься, тем скорее молитва эта приведется к сердцу. Лучше взяться за дело поревностнее и не отступать, пока не достигнешь желаемого, или пока эта молитва не начнет самодвигаться в сердце, после того только поддерживай. 18-й епископ Феофан говорит: «Чем более внедряется в сердце молитва Иисусова, тем более согревается сердце, тем самодвижнее становится молитва, так что огни жизни духовной возгорается, и горение становится непрестанным, вместе с тем, как молитва Иисусова займет все сердце и станет непрестанно движущейся». 19-й он же: «Самый простой закон для молитвы – ничего не воображать, а собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает, в этом убеждении припадать к Нему страшному величию и близкому благоснисхождению к нам». 20-е. «Внимай себе тщательно, прочитель Божьего дела, пишет преподобный Григорий Синаид, и разумно совершай дело свое. Если увидишь свет или огонь вне себя или внутри, или образ какой, Христа, например, или ангела, или кого иного, не принимай того, чтобы не потерпеть вреда, и уму своему не попускай строить в тебе такие образы. Это внешнее дело и ведет к прелести. Если заметишь, что будто оттянет кто ум твой каким-то внешним воображением, не поддавайся, держась внутрь и совершая дело внимания к Богу без всяких образов». Письма по духовной жизни епископа Феофана. Бисеры Божии из творения епископа Феофана о молитве. Первое. Надо беду зажечь вокруг себя. Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтобы не уснуть. Что значит зажечь беду вокруг себя? Это глубокое чувство опасности своего положения и опасности крайней, от коей нет иного спасения, как в Господе Иисусе Христе. Все чувства и будет гнать нас ко Господу и ставит непрестанно вопиять: «Господи, помилуй, помоги, защити». Оно было у всех святых, никогда их не оставляло. Второе. Трудитесь и навыкайте ходить пред Господом. Ходить пред Господом значит не отрывать от Него внимания. Третье. Молитва умная, болезненное к Богу припадание, в сокрушении и смирении. Она может быть и без поклонов, например, по нужде присутствии других на пути. Большую же частью она неразлучна с поклонами. Поклоны – след внутренней молитвы. Четвертое. Молитва испрашивается и приобретается хождение пред Богом. Действие это очень просто. Стоять умно пред Богом, как стоят пред государем в благовейном страхе, не отрывая от него очей ума. В этом все. Пятое. С навыком ходить пред Богом начнется перечистка сердца, чувств, желаний, помышлений, а до того времени в душе великая сумятица. Бывала ли у вас молитва теплая, при которой все убегало из внимания, а оставался только Господь и вопли к Нему из сердца? Если бывало, то это состояние есть непрестанное состояние ходящих пред Богом. Шестое. Молитва есть главное дело, но не вдруг к Господу приступайте. Надобно принарядиться духовно, как делают, когда идут к царю, хоть немного подумать перед тем и о себе, и о Боге. Главное же наперед поставить себя самоуничиженно и в присутствии Божьем и говорить как в уши Его, просто по-детски. Седьмое. Как хорошо творить поклоны, как хорошо стоять на струнку, не распуская лениво и беспечно членов, держа все их в некоем напряжении. Господи, помилуй нас. Смотри письма святителя Феофана о христианской жизни. В другом месте святитель пишет: «Нам молиться надобно, ими же, песе судьбами, спаси мя. Болезненно к Богу припадающий не бывает забыт». Второе. Говорят, что однообразие, даже в молитве и хождении, например, к службам Божиим, рождает равнодушие и холодность. Мир свое переносит и на Божие. В вещах земных однообразие точно наскучивает. В отношении же к Богу совсем не то. Спросите, а чего это преподобному Серафиму Саровскому и отцу Парфению Киевскому не наскучила такая однообразная и даже однообразнейшая жизнь? Церковь-то келья, келья-то церковь. А то еще и затвор. Господи, помилуй, как можно убивать себя? А они и не думали мучить себя, а напротив, блаженствовали. Третье. Молитва – это атмосфера, это воздух окружающий, в которой жить и кою дышать нам мы должны. Четвертое. Что такое разумеют под монашеством? Ряса, клобок, четки и прочее. Точно не спасителем учреждены. А сила и дух монашества указаны им самим, в его собственном лице, в лице Божьей Матери, Предтечи Господня и всех, можно сказать, апостолов. Монашество есть с отрешением от всего непрестанное, умом и сердцем пребывание в Боге. Монах тот, у кого так устроено внутреннее, что только есть Бог, да он исчезающий в Боге. Пятое. Говорят, нет пользы от монашества. Мало ли было и есть пользы от батюшки, отца Серафима Саровского, от отца Парфения Киевского и других